Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск литературно-публицистической программы «Радиопортрет», которую подготовил для вас журналист Александр Плотников. Герой сегодняшнего радиопортрета – Елена Мартыновна Гёрлих-Кошелева. Прозвучат ее воспоминания и стихи. Во второй половине часа в рубрике «История России. История Русской Церкви» вы услышите продолжение воспоминаний о своей жизни и, в частности, воспоминания о ташкентском периоде жизни одного из старейших клириков Русской Православной Церкви, протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватия Соловецких в Гальяново. дорогие братья и сестры, в программе «Радиопортрет», которую подготовил для вас журналист Александр Плотников, сегодня вы познакомитесь с судьбой Елены Мартыновны Гёрлих-Кошелевой, человека, который волею судеб оказался за границей, в Германии, но не потерял связь с родиной, а сегодня делится с нашими слушателями своей любовью к отчизне и православию. Большое влияние на творческую судьбу Елены Мартыновны оказал в свое время старец Николай Гурьянов с острова Залит. Вы услышите воспоминания и стихи Елены Гёрлих-Кошелевой, которые читает художественный руководитель театра-студии «Старый Арбат» актриса Раиса Мигунова. Передачу подготовил Александр Плотников.
Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию передачу «Радиопортрет». В отличие от живописного портрета, где художник пользуется палитрой красок, в нашем радиопортрете, создавая образ нашего героя, мы будем пользоваться словесной палитрой. Это воспоминания, рассказы, стихи, музыка, звуки. То, что поможет в вашем воображении создать образ человека, о котором мы хотели бы вам сегодня рассказать. Фрау Гёрлих, урожденная Елена Мартыновна Кошелева, родилась в Москве. Окончила Московский государственный университет, затем аспирантуру по специальности филология. На международных выставках, которые в конце 20 века проходили в Москве, она познакомилась со своим будущим супругом, гражданином Германии, и уехала из России. И вот уже несколько десятилетий живет в городе Штутгарте. Однако связь с родиной не была потеряна. И те кратковременные визиты на родину, которые удавалось совершать за эти годы, всегда были большим событием в жизни Елены Мартыновны.
Дорогие братья и сестры, я очень рада, что мне предоставилась возможность поделиться своими мыслями с вами и рассказать немножко о себе. Потому что я, живущая в Германии, часто думаю о вас. И у меня непрерывная связь духовная с моими соотечественниками. И это очень важно, потому что когда русский человек покидает свою страну и живет за границей, то еще более чувствуется связь со своей родиной. И, может быть, даже те люди, которые вот не бывали долго за границей или вообще не выезжали, они этого не ощущают так, как это ощущаем мы. Потому что Россия имеет такие глубокие духовные корни, которые мы осознаем и чувствуем, находясь за рубежом. Я как-то прочла, что есть такое понятие «ностальгия по мощам». И я, посетив очень многие храмы в России, монастыри, святые места, ощущаю это очень сильно. Потому что в России имеется столько святынь, столько замечательных памятников духовной религиозной культуры, о которых, может быть, вы, живущие здесь, не задумываетесь. А для меня и для всех нас, русских людей, находящихся за границей, это огромный магнит, из которого мы черпаем наши духовные силы.
Елена Мартыновна, в разные годы посещая Россию, побывала на Соловках, в Троице-Сергиевой лавре, в Почаевской и Киевской лаврах, в Псково-Печерском монастыре, укрепляясь в вере и обретая новые духовные силы для жизни вдали от родины.
Мой путь к Богу был непростым. И крещение я приняла уже в очень сознательном возрасте, но очень осознанно. Находясь в Германии, я поняла, что я хочу окреститься, но хочу это сделать в Русской Православной Церкви, что и произошло. И после этого начался мой путь восхождения. Это путь тернистый, это путь непростой, Но это путь, который дает радость жизни, надежду и окрыляет. Но происходили события в моей жизни. Я посетила боли судеб старца Николая Гурьянова. Это была замечательная встреча, которая оказала огромное влияние на всю мою жизнь. И я помню все детали нашей встречи. Для меня старец Гурьянов живой. Я посвятила ему небольшое стихотворение, но оно не может даже отразить той глубины общения, которое я ощутила, не знаю, был ли это час, или 30 минут, или 40 минут, но это были те минуты, которые оказали на мою жизнь огромное влияние. Когда мы туда приехали, у меня тоже было такое ощущение, что, может быть, старец нас не примет, увидим ли мы его сегодня. И когда мы подошли к его домику, это было явление, которое я не забуду по сей день. Оно у меня перед глазами. Старец с большой седой бородой стоит в окружении 5 или 6 женщин, одетых в черное. И я подошла просто под благословение. «Благословите паломницу из Москвы». И неожиданно для меня самой он обнимает меня за плечи и говорит: «А звать как?» Я говорю: «Елена». «Так вот, Еленушка, поговорить надо». И приглашает меня в свой домик. Как только мы вступили в этот его домик, у меня сразу появилось ощущение какого-то сказочного пребывания на другой земле. Он усадил меня за стол и начал молиться, и читал молитву Богородицы Девы Радуйся, Благодатная Мария. Но он произносил эти слова так, что я почувствовала присутствие неземных сил. И все, что я хотела спросить или задать ему какие-либо вопросы, показалось мне совершенно несущественным. Я была с человеком необыкновенным, который излучал такое тепло и любовь, что мне казалось, вот это пребывание есть весь смысл моей поездки. Он меня расспросил о моей жизни. Я занималась в то время активно бизнесом, который иногда шел, как говорится, успешно, иногда менее успешно.
Это какие годы были?
Это были годы 2000-е, 1999. Он мне сказал: «А сколько будет плюс один и минус один?» Я говорю: «Ноль». Он говорит: «Умница, правильно считаешь». Так вот, это и есть духовная сторона бизнеса. И у тебя есть муж, который находится далеко. Я говорю: «Батюшка, да, но он немец, понимаете, а я православная». Он говорит: «А как же ты православная? Находишься так долго в Москве, вдали от своего супруга, а он в тебе нуждается». И я вот пыталась ему тогда сказать, что вот я, мол, такая хорошая, а он все-таки протестант, и вот у нас такого понимания духовного нет. Он сказал: «Нет, нет, нет, ты будь православный, ты будь добрый, и муж в тебе нуждается». И эти слова я сразу запомнила. И он как-то так ласково на меня посмотрел, а потом сказал: «А что еще в твоей жизни?» Я говорю: «Батюшка, ну я пишу стихи». «Вот, вот это есть твое, вот этим ты занимайся, а я тебе подарю свою книгу». И он мне подарил свою книгу, которую матушка бережно завернула в такую серую толстую бумагу. И вот под мышкой с этой книгой я вышла во дворик и ждала, значит, дочку моей приятельницы Анастасию, которая с ним в это время беседовала.
Ну и скажите, вот какой импульс после этого вы получили для того, чтобы
это
писать
было...
стихи и вообще внутренние?
Безусловно. Это я не осознала сразу. В тот момент я чувствовала просто необыкновенную радость, подъем сил. Это не объяснить. Это было бы какое-то окрыление или воскрыление. И мне казалось: «Боже мой, какая я счастливая!» И день был такой прекрасный, теплый, летний.
Елена Мартыновна, ну вот у вас есть стихотворение об этой встрече. Я думаю, что надо послушать это стихотворение обязательно.
Безусловно, стихотворение – это заметка об этой встрече. Но передать весь ураган чувств и той небесной радости, которую я ощутила, я думаю, что даже словами пора трудно передать. Это то, что остается во мне и навсегда.
Тебя нам, старец, не забыть. Ты нас учил по-божьи жить. Твой образ вновь передо мной. Душой я связан с тобой. Перед глазами, как вчера, желанный остров залито, уютный домик, сада сень, безоблачный июльский день. Свет излучая неземной, ты дар стяжал, Отец Святой, дарить любовь и благодать, прощать грехи и исцелять. Ты в лучший мир открыл нам дверь. Все, что сказал, сбылось теперь. О, ангел, бывший на земле, на небе, вспомни обо мне.
Елена Мартыновна, ну вот вы в Германии живете. Немножко можете рассказать о своем приходе, где вы там окормляетесь? Ведь вы там тоже ведь в православном приходе окормляетесь.
Естественно. У нас замечательная церковь в городе Штутгарт. Это древняя церковь, которая была построена на сбережение герцогини Веры.
Великая княгиня Вера Константиновна Романова, годы жизни 1854-1912, внучка императора Николая I, родная сестра великого князя Константина Константиновича Романова, известного поэта К.Р. Великая княгиня является дочерью великого князя Константина Николаевича, который являлся вторым сыном императора Николая I. В апреле 1874 года вступила в брак с принцем Вюртембергским и поселилась в Штутгарте.
И эта Вера, значит, она, безусловно, сыграла очень большую роль там в культурной и духовной жизни. И в том числе на сбережение ее и с ее большой помощью была построена вот наша Штутгартская церковь. Церковь сегодня небольшая, потому что она должна вмещать очень много людей, принявших православие. Это в основном этнические немцы, которые уехали. Часть есть...
Куда уехали?
Которые уехали в Германию, вернулись. Но поскольку они
из
были...
России.
Из России. Поскольку они были в России, они приняли православие, поэтому, значит, вот они являются тоже прихожанами нашей церкви.
А вот, собственно, немцы принимают православие?
Немцы, принимающие православие, единицы. Но есть и такие, безусловно. Есть и сербы, есть югославы, есть беженцы из балканских стран. У нас несколько батюшек.
Хороших... В этом же храме, да?
В этом же храме, да. Мы исповедуемся, причащаемся, все по канонам нашей православной церкви. Штутгартская православная церковь относится к зарубежной православной церкви, но у нас сейчас уже на протяжении нескольких лет одна Евхаристия, наши церкви объединены,
ну, да.
И мы как бы объединены с православной московской церковью, с патриархией.
Елена Мартыновна, скажите, а вот круг вашего общения, насколько богат, интересен там, в Германии? Или, может быть, вы ищете, хотите расширить этот круг здесь, в России?
Этот довольно болезненный для меня лично вопрос, и его надо понимать как частный вопрос ко мне.
Угу.
У меня все мои знакомые, которыми я очень дорожу, они все из России. И поэтому с той же вот Людой Земляникиной мы перезваниваемся каждый день.
Это ни одной такой... вдова актера Владимира Земляникина.
И у меня такой подруги, которая есть здесь в России, мы нежно любим друг друга на протяжении многих лет, нет и быть не может. Mm-hmm. То есть это даже не вопрос, скажем, только национальный, а хотя он тоже должен быть пояснен. Просто вот в России у меня есть такая подруга, есть еще пара хороших близких друзей, и в Германии у меня есть немецкие друзья. Но общение с ними носит тот характер, который принят в Германии. Это выпить кофе, заранее договориться о какой-то встрече. Mm-hmm. Все это организовано, все это мило. но это все-таки не затрагивает тех струн души, которые вот наполняют человека, когда мы говорим о настоящей дружбе. Это ведь как любовь. И эту любовь дает нам Господь.
Хвалите каждый летний день. За все вы Господа хвалите. За вкус плодов, деревьев сень. И каждый новый день любите. Вы не ругайтесь на жару, ведь правда пар костей не ломит. Копите летнее тепло, и жизни холод вас не сломит. Благословляйте каждый день, пока земной вам срок не вышел, и чаще оставляйте дом, и будьте под небесной крышей. Когда в ночи плеяды звезд взойдут над вашими головами, молитесь в тишине Творцу, и сам Господь пребудет с вами.
Скажите, а вот говорят старцы, что главное это, чтобы люди видели перед собой пример человека, который живет в православной вере. Люди, смотря на вас, могут измениться? Вот вы не чувствуете вот такого какого-то с их стороны движения?
Безусловно, такое движение есть. И не только со стороны моего влияния на этих людей, но и влияние этих людей на меня. Угу. Как вот говорят тоже умы наши православные, что человеку верующему все во благо. То есть, если вы видите, что человек вас не понимает или пытается вас обидеть, но вы, любя его, понимая, что он не понимает, ему это еще пока не дано, не обижаетесь на него и все равно проявляете свою любовь и внимание, вы видите, что этот человек постепенно начинает растворяться и уже как-то вот снимается непонимание, снимается какая-то холодность, и вы радуетесь, потому что это Бог, который объединяет людей.
Скажите, насколько действительно сегодня Европа устала от постхристианского вот такого мировидения, и насколько она, есть ли вот эта надежда на то, что она все-таки обретет опять желание войти в свое национальное вот христианское начало, ну, на том уровне, на котором они сейчас находятся. Не исторгнут ли это в конец вот в людях, в Европе, ну, в частности, в Германии?
Это очень такой сложный вопрос. Я хочу сказать, что я не беру на себя смелость рассуждать на эту тему, потому что наш человеческий ум ограничен, а Господь может все. Мы можем рассуждать, а все в силе Божьей. Но для этого нужно обратиться к Богу. А очень много людей не обращается. Это, кстати, и в нашей стране, и в Германии.
Лети со скоростью фатальной. Все, что вокруг, не рассмотреть. Мы в поезде с маршрутом дальним, и наша цель везде поспеть. На мир глазея из окошка мы рассуждаем в попыхах, что наши цели оптимальны. Чужие цели — жалкий прах. Летим, не видя одиноких, убогих, нищих и коллег. Лишь за себя душа в тревоге, а до других нам дела нет. Давно пора остановиться. Куда летим? Задать вопрос, чтоб, осмотревшись, убедиться, что поезд мчится под откос. И осознать, что час настанет, когда уж поздно исправлять. Судья рассудит, в чем застанет. И этот час недолго ждать.
Расскажите, какое впечатление на вас произвела столица, где вы были, что вы посетили?
Для меня было большой радостью и откровением посетить Новоспасский монастырь, где я до сих пор не была, побывать в усыпальнице наших царей Романовых и прослушать интересную экскурсию. Я думаю, что еще это даст мне очень хороший, так сказать, заряд, и, может быть, появятся какие-то новые стихи. Особенно мне было интересно узнать о владыке Алексея. Я с удовольствием возьму материалы с собой в Германию, потому что это как раз то, что может быть очень интересно нашим там соотечественникам в Штутгарте.
Ну да, потому что это наш современник, владыка Алексей Фролов, который был в Новоспасском монастыре 20 лет наместником и возрождал обитель. И вот его путь, он поучителен для многих из нас, и путь любви, который он прошел и который он показал, конечно, вот надо вот этому пути пытаться подражать, и вот об этом вы, наверное, тоже расскажете, приехав в Германию. Скажите, вот вы человек, который связан с литературой, пишете стихи, какой афоризм или изречение для вас любимое, интересное?
Господь – это любовь, и поэтому, кто открывает сердце Господу, тот ощущает небесную любовь. Поэтому у меня много стихов, посвященных именно любви, которая не завидует, которая все терпит и которая обожествляет человека на земле.
Господи, мой Боже, научи, как жить. Как в безбожном мире верить и любить? Как среди лукавства истине внимать? И врагов коварства надо ли прощать? В тишине келейной слышу голос вновь. В мудрости, в смиренье, вера и любовь. Все сомненья сердца Богу поверяй. Тесными вратами входят души в рай, слезным покаянием душу воскреси, с верой и надеждой всех врагов прости. Уповать на небо избранных удел, видишь, голубь белый в сени залетел. Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги не сбиться с узкого пути.
Елена Мартыновна, ну вот, а такие вопросы, чисто личного характера. Какой благодетели в человеке, ну вообще, вы относитесь с наибольшим уважением?
К смирению и терпению.
А как? К какому пороку вы относитесь с наибольшим снисхождением?
Снисхождением или с обличением?
Снисхождением.
Ну, я прощаю, скажем, гнев, нетерпимость, но я не прощаю, когда люди лицемерят. Я больше всего не люблю лицемеров. Я думаю, что Господь пришел и обличал в синагоге священников, потому что он им сказал: вы все знаете, но не делаете. Вот лицемерие – это самый страшный грех. Он есть всюду, но с ним вот как-то, когда человек духовно очищается, то он становится открытым. И вот лицемерие, мне кажется, что это вот какой-то скрытый такой грех, но вот он, его я не принимаю. Волк в овечьей шкуре. Угу. Вот этого я боюсь больше всего. Особенно, когда это касается церковной и духовной жизни. Это тоже бывает.
Елена Мартыновна, какая у вас главная черта характера? Как бы вы ее определили?
Главная черта моего характера?
Да.
Я думаю, что желание совершенствоваться, не останавливаться на том, что есть сегодня. И вот это возможно только благодаря нашей вере. Она открывает эту возможность.
Какой вопрос вы хотели бы задать сами себе?
Я хотела себе, может быть, задать такой вопрос. Вот если как бы случится так, что я останусь одна, смогу ли я вернуться в Россию и чувствовать себя так, как будто бы вот этих всех лет не было? И буду ли я по-настоящему счастлива? Вот я этот вопрос постоянно себе задаю. Хотя он, может быть, не совсем удобный, но так может случиться.
Ну, я думаю, что все в руках Божьих.
Все в руках Божьих, да.
Да. И Господь ведет так или иначе нас по жизни, любя и направляя нас на путь. Елена Мартыновна, вот мне хотелось бы, чтобы вы прочитали стихотворение «Ностальгия».
Вот, с удовольствием.
В вашем собственном исполнении.
Германия, Германия, прекрасная страна, природа безупречная тебе Творцом дана. Цветы и парки дивные, и замки над водой. Но сердце мое отдано, прости, стране другой. Там все не так отлажено, там много суеты. В столице пробки вечные, с утра до темноты. Там лето очень короткое, зима там холодней. Страна та моя родина, и я грущу по ней. Я вспоминаю с трепетом березки, тополя, кусты сирени, просеки и пенья соловья, и запахи дурманные в загадочном бару, и аромат Антоновки в заброшенном саду. И этот зла не помнящий, особенный народ, как грустная мелодия в моей душе живет, народ, что в лихолетие мучительно страдал, но веры в милость Божию в душе не потерял.
Спасибо. Я хочу поблагодарить Елену Мартыновну Гёрлих-Кошелеву за участие в нашем радиопортрете. Я очень рад этой встрече. Я желаю вам, Елена Мартыновна, доброго здоровья, многолетия, творческих удач, новых стихов. Почаще приезжайте к нам в Россию, в Москву. Ну и чтобы ваши стихи новые мы тоже смогли через какое-то время услышать у нас на нашем радио. Стихи, которые прозвучали сегодня в передаче, читала художественный руководитель театра-студии «Старый Арбат» актриса Раиса Мигунова. Аудиомонтаж Олег Клеменов. Автор и ведущий передачи – журналист Александр Плотников. Берегите себя и близких. Всего вам самого доброго.
История России, история Русской Церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев».
Здесь я Ташкентом вот закончу вот такое. Тогда среднеазиатская епархия состояла из 5 республик. И только 5 республиканских городов, 5 республиканских уполномоченных по церковным делам республиканского масштаба, а не областного. И вот все это нужно было изъездить в архиерею постоянно. То в Ашхабад тогда был, то в Сталинабад, сейчас Дюшанбе, то в Акмолинск, то в Актюбинск, то в Кустанай, Павлодар. И вот так вот колесили мы по всей Средней Азии. Но колесить возможно было зимой, весной ранней и осенью. Вот здесь вот можно было ездить, и особенно весной ехать по пустыне. Это красота. Все в маках. Ну, ни единого местечка не увидите. Все в маках. А потом, конечно, когда солнышко уже набирает свою силу, а маки все высыхают, и оказывается, для меня сейчас непостижимо как, но вот корни у этих маков фактически втягивают луковицы в глубину. Здесь они не сжигаются, не испекаются, а в глубине они вот там дозревают и прочее. А весной то ли они возвращаются на свои места, то ли они оттуда пробиваются, и все необыкновенной красоты. Но когда уже жарко, это путешествовать нельзя. Мы всегда ездили, тогда были вагоны, международный вагон прямого сообщения. Он был отмечен, рыжеватый, красный, такой, красноватый такой он был. И там все, конечно, удобства, все. Но ехать летом это было мука. Все окна плотно закрыты, все, ничего не пробивает. Но открыть нельзя. Открыть оттуда там раскаленная печь. Будет тебя дуть, да каким ветром?
А кондиционеров тогда не было.
Ну, что кондиционеры? Тогда ничего этого не было. Никаких кондиционеров. А воду набирали только на стоянках. И то, брать сырую воду было нельзя, потому что она привозная, и в чаны, которые были вкопаны, и она в земле, она вся протухшая там была. И ее, если сразу дизентерию подхватишь, а только кипяток наливали, кипяток вот приносили, и его можно было пить, и он остывал, и вот холодный так чай. Но прислониться к стенке, мука, она раскаленная тоже, понимаете, дышать нечем. И это в лучших условиях, в международный вагон прямого сообщения, так сказать. При всех удобствах невозможно. Поэтому на лето мы уезжали из Ташкента в Пензу. Вот там уже отдыхали лето, а осенью возвращались, и тогда начиналась это вновь деятельность. У архиерея был, конечно, режим, и достаточно строгий, хотя он, ну, не так, он 78 лет он умер, на 78-м году жизни, но приехал из ссылки весь разбитый и больной, особенно ноги. Ноги страдают у нас в старости невероятно как. Я с ними сейчас борюсь и успешно борюсь с этими недугами, но это нужно очень. Мой кропотливо бороться, я иногда по два и по два с половиной часа уделяю этим ногам, поэтому сейчас я хожу. А вот сейчас только перед вами разговаривал с своим дружком, отцом Валентином Радугиным, он говорит, ноги не ходят. Я говорю, зарядкой заниматься надо. Но я говорю, занимайся, значит, и ты занимайся. Ну да, это тебе. Все, значит, это только другому можно, а другой семье это не можно. И вот у него был режим, вечером мы вычитывали все монашеские правила. Они были достаточно велики. И вычитывали, или я один, или там еще была инокиня некая, мы менялись и вычитывали. Вычитывали правила, а потом в архиерей укладывал меня спать, а сам оставался и занимался Иисусовой молитвой. Вот как раз «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и занимался ей до рассвета. А с рассветом, слава тебе, показавшему нам свет, укладывался. Какое-то время спал, потом вставали, туалет, завтрак, и начинались и канцелярские дела, и приемы. И перерыв был только на обед, ну, как все начали, уже освобождались. И это постоянно, он никому никогда не отказывал. Но была и особенность. Я выбивался тогда из малышей уже в юноши, а уж тогда и девочки уже в голове, по-видимому, были не какие-нибудь, а просто нравится, чтобы мне. И представляете, в ташкентских условиях я к девочкам выходил всегда в белой рубашке и при галстуке. Смешно, конечно, потому что глуп был до предела и без предела. А владыка молчал, пожалуйста, как угодно, прилично себе одеваешься, и ладно. Но посмотрев, что я галстучек одеваю к девочкам, и говорит мне: ты что? Собственно, к девочкам ты идешь при галстуке, весь при параде. А на молитву встаешь, и у тебя раскрытый ворот. Изволь одеть галстук и становись на молитву. Это отработка воли. Потому что, в самом деле, если я к девочкам одеваю галстук, я не могу их предпочитать Богу, фактически. Как? Он на это обращает внимание. Что же, Господь Бог, Он у тебя ниже, чем твои девочки? Изволь, пожалуйста, и Господу Богу быть при параде. И вот однажды, поклончики я получал, ругаться он никогда не ругался, требовательный достаточно был, но все было в моих руках, я все, чтобы было и вовремя подано, и сделано все, об этом я заботился. Но у архиерея был синодик, в котором писаны здравные, упокоенные имена, но архиерея – это целая книжечка, книга. Потому что спросите его, он записывает, и мы вот это вычитываем, все. И наступила родительская, и, естественно, пошли к службе, и я захватил синодик с тем, чтобы его там прочитать. Прочитать его было очень трудно, но все равно я обязан был его прочитать, и я его там прочитал. Но его там оставил. Что такое оставил? Пошел да взял. Ничего подобного. Это была война. И вы даже не представляете, нет, представлять можете, в праздники в Троице-Сергиевой лавре собирается народ на Троицу, по крайней мере, или на Пасху, когда собирается народ, вот вам приблизительно тот период в Ташкенте. Это в каждом городе, потому что в каждом доме был покойник. И все приходили, и столы стояли в этом вот храме, на котором складывались записки. Записки и поминовения. Забота была не о том, что прочитать, это было нельзя. Немыслимо. Ну, представляете, вот до потолка у вас это все на столах. Забота только в том требовании было, чтобы мы синодики, книжечки перелистали, чтобы там рублик не лежал. Потому что рублик лежит, значит, ты не читал. А если все это вынуть, такие записки, они просто так. А потом архиерей на евхаристическом каноне, ему подавали противни с приготовленными всеми этими записками, он прямо произносил: «Боже, великий и вишний, ты ведаешь, не по лени нашей, а по невозможности не можем мы всего этого прочитать. Сам, Господи, имена эти ты веси, и упокой их со святыми престолом». Да? Ему другой подают. Все, и пока это вот все перелопатит, вот тогда и кончалась служба.
Даже и это трудно было сделать.
Даже и это было трудно сделать. Да, правда, вы правы. Но архиерей не мог на другой уже пойти просто. Он был, ну, от Бога архиереем. Вот я там забыл синодик. Побежал я, конечно, и что? Все записки после этого сжигались. Их негде было хранить или куда. Прямо сжигались. И все были сожжены, и, конечно, с архиерейским синодиком. Это была моя непоправимая ошибка. Не злостная, а ротозейная. Что я вот так вот мог забыть. Восстановить эти имена было нельзя. И они там очень большие. И архиерей мне дал 1000 поклонов, чтобы я в ночь их сделал. Я их сделал. Ну, а куда тут? Ничего. Он резал бумажечки, 10 штук. Вот когда я четки пройду, я бумажечку откладываю. Пройду четки, откладываю. И так вот, пока он кончится, все, ну, это уж добросовестно. Ничего не сделаешь, здесь все. Но мне попадало даже и по 1000 не раз. Попадало. Ну, а здесь вот я отложил. И меня пригласила девочка в кино. И почему бы не сказать? Я все дела сделал, все приготовил, там владыка занимается приемом у него, все. Я могу и погулять. И пошли в кино. А в это время архиерей схватился и Володя. А Володи нет. Где Володя? Что чего? Володя явился. А девочка, ему знакомая всего, пожалуйста, только не говори архиерею. Не говори владыке, что я с тобой была, и все, не говори. Но, вы знаете, для мальчика, которого попросила девочка, не потому что моя пассия там была, не, но девочка попросила, и все. И спрашивает меня архиерей, ну, я, конечно, путаюсь, то, другое, придумываю, а архиерею ясно, как божий день, что я вру. И в конечном счете он допытался, и на следующую ночь оставил нас вдвоем класть 1000 поклонов. И здесь отложил. А в третий, прям подряд, вот это я почему и говорю, подряд. А здесь также вот все сделал, все идет чередом. И барынька из прежних барынек, а они отличаются от обычного плебса. Радикально. Есть и что посмотреть, есть чему поучиться, все, и культуре речи, и культуре поведения, и обстановки, все. У них это было на высоте. Как-то барынька, которую владыка знал, что она барынька и прочее, и очень и ценил, пригласила меня к себе на чаек. Ну как не пойти? Ну как? Но ведь дурень-то из дурней. Подойти к владыке, даже никаких бы вопросов не было бы, сказал бы, иди, благословляю, и все. А я и к ней, ну, естественно, мне вылетело, почему не вылетело из головы, я к ней пошел, и там, конечно, мы посидели плодотворно, поговорили, все это многое мне именно запало, что я вот даже сейчас вот пишу об этом, то не об этом, а вот о культуре речи, о культуре всего, но черпал-то я не только с нее, у меня были, в частности, барынька была супруга генерала, который был правой рукой маршала Василевского. Это в Москве уже. Ну вот, и некоторые другие вот еще были барыньки. Это Русь потеряла. Страшно много потеряла. Я это говорю, невозвратимо потеряла. Потому что такую культуру, и это не святость. Это не молитвой достигается, а это вот как раз я вскрываю сейчас, вот пишу, где и чем это объясняется. Но я пошел с ней плодотворно, великолепно чаек попили, много поговорили, приходил, а владык где был? Я здесь сразу же сказал, что вот там-то, а где благословение? Брал? Нет. Еще 1000 поклонов. 3000 поклонов подряд. Так-то я получал. Но когда вот 3000, это мне запомнилось. 3000 поклонов. Ну вот, ну все-таки о Ташкенте можно было бы многое об этом говорить и о поездках, особенно о Самарканде, но это вы всегда сами можете взглянуть на тот же Самарканд и дворцы Тамерлана, посмотреть и все оттуда вынести впечатляющее. Еще один момент, это Сталинабад тогда, и река Дюшамбинка протекает там. Она мелкая, но постоянно меняет русло. Камни, и вот такие ворочают камни невесть, это такая бурлящая река. И ледяная, горы прямо вот только стаяли, и вот они текут. жара, несусветная, хочется в воду. А войти просто в воду нельзя. Но воду эту осваивал.
Холодная такая, да?
Ледяная она, конечно, просто. Только что вот стояли вот льды. Вот они. И вот идет так, что ворочает камни огромные. Вот, и меняет постоянное русло. Она не судоходная. И если это Дзамдишанбинка, потом она переходит в Амударью и прочее. И Амударья такая же вот неспокойная. А Сырдарья спокойнее, там можно плавать и все. Но и здесь... На излучине, так все-таки более-менее, не так бурлит вода, разбегался и прямо прыгал в воду, в ледяную, и потом только уже прям выносило сразу на берег. Вот такие вот казусы были. Ну, например, приехали мы в Сталинабад, а там оказался дельный настоятель. Конечно, весь свой у придержащих властей, но нечто бритскому. Он жил и церковью, храмом.
А это все-таки чувствовалось, различалось, да, сразу?
Это сразу различалось, сразу. Он что там и не поставит настоятелем, если ты с ними не сотрудничаешь. Но по-разному сотрудничать можно. И вот там был дельный настоятель. И в честь приезда архиерея, это в каждом городе, уполномоченный устраивал званый обед, на котором все правительство в республике было. Это в каждом городе, в частности, в Сталинабаде. Прием устроили архиерею, как бы архиерей дает ответный обед. А комнат таких нельзя было найти, их не было тогда. Были клетушки, как сейчас уже появляется, конечно, здание и комната. А тогда этого не было. Вот в саду под виноградником настоятель устроил застолье. Огромнейший стол от одного, все под виноградом, и стол. И яствами... накрыл так, что я тогда еще, хотя и около архиерея, ничего подобного не видел, такого обилия и такой изысканности. Вина в бочонках стояли, и ящики тоже всякого вина, и коньяки, и все. Все это было там не весь как обставлено. Но застолье... Там мне там нечего делать. Хотя я должен был бы около архиерея быть, но архиерей там с правительством всякие тосты обменивается мнениями и прочее. А мы молодежь, дети настоятеля, а их было там немало, и сыновья, и дочери, а в доме решили тоже сделать банкет. А все под руками у нас. Все. И мороженое, и пирожные, и всякие яства, и всякие питья. Ну что, меня, конечно, высадили там, и сразу тост. Но тост один выпил, я пригубил. Я при архиерее. А они как увидели, что нет, до конца. Вот до конца и все, я и так, и эдак, и вот так, я же, меня никаких вот. Я сразу же сообразил, что так дело не пойдет. Я выпил эту рюмку, а потом, не просто не отказываться бесполезно, бессмысленно, я пошел в атаку. Представился пьяным, наливайте, понимаете, наливаете все, чокаюсь со всеми, и так вот все время они уже меня останавливать стали, а я, выход был стопроцентный прямо, великолепный. Они уже меня уговаривали, что не надо, никаких, и тосты полились рекой, и все. И в разгар вот такого нашего веселья вдруг раздается архиерейский голос: «Володя!» Я сразу раз, чесла. Что, Владыка? Они смотрят, испугались, что я сейчас пьяный перед ними, как Агиркин, предстал перед ними, и все. Ну, говорит, хлюст. всех проверял. Вот этот вот момент очень...
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История русской церкви. Свидетельства очевидцев». Прослушайте наше объявление. Московский театр «Живая вода» приглашает 12 марта в Центральный дом журналиста на дневной и вечерний спектакль. В 14 часов на спектакль «Сердцебиение» о сохранении жизни. В 19 спектакль «Фрейлина» об истории современности по адресу метро Арбатская, Никитский бульвар 8, а заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95. Дорогие радиослушатели, приглашаем на православную выставку от «Покаяние к воскресению России», который состоится с 7 по 12 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Выставка посвящена юбилею трагической в новейшей истории России даты – столетию гибели императора Николая II и его семьи. Один из главных участников выставки – монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Музейное сообщество Екатеринбурга предоставило экспозицию, связанную с историей российской императорской династии. Алапаевский женский монастырь преподобной мученицы Елизаветы подготовил цикл лекций, посвященный житию великой княгини Елисаветы Федоровны. Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки пройдет фотовыставка «Люди, меняющие мир». Ну и традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения — Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 12 марта 2017 года, время работы с 11 до 20, вход свободный.